говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Глава ведомства ООН по правам человека совершает поездку по Северному Кавказу. В Вологде из-за скандала с карикатурами закрыта газета. А в Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. В Назране Арбур планирует встретиться с президентом республики Муратом Зязиковым и посетить пункт временного размещения чеченских беженцев Гамарцуева. Арбур посетит также Чечню и Северную Осетию. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта. Накануне представители «Голоса Беслана» обратились к председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, чтобы она организовала им встречу с Луизой Арбур. Арбур заверила, что посетит Беслан. В Башкирии задержаны трое военнослужащих Уфимской военно-строительной части по подозрению в избиении рядового Нурсулы Даудова. 8 февраля Даудов был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и через несколько дней умер. Челябинский военный суд приговорил сержанта танкового училища к 4 годам условно за избиение военнослужащего. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Перед судом предстал сержант Иван Черных из батальона обеспечения учебного процесса Челябинского танкового командного института. Пострадавшим в данном случае стал рядовой Максим Трубин, призванный из Иркутской области. 10 декабря, находясь при исполнении служебных обязанностей в казарме, Черных избил Трубина за дисциплинарный проступок, после чего рядовой был госпитализирован в лазарет, где врачи поставили ему диагноз тупая закрытая травма головы с закрытым переломом носа. Обвинение настаивало на наказании для Черных в виде 4 лет колонии общего режима. Суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет, лишением его воинского звания и права занимать командные должности на срок до 1 года. В течение 10 дней приговор может быть обжалован в Уральском окружном военном суде. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мохаммеда, сообщил корреспондент Радио Свобода. Михаил Смирнов, владелец информационного холдинга «Северинформ», в который входит издание, ранее заявил о намерении закрыть газету.
«Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты я считаю, что вопрос исчерпан»,
сказал владелец газеты. Против главного редактора еженедельника Анны Смирновой возбуждено уголовное дело. В Санкт-Петербурге избит гражданин Израиля, студент госуниверситета имени Герцена, рассказывает корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
По словам 23-летнего студента университета имени Герцена, на него напали несколько неизвестных на Гражданском проспекте и стали избивать, после чего скрылись. После инцидента студента доставили в Первый медицинский институт. Медики зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Подробности произошедшего выясняют сотрудники правоохранительных органов. Пока не выдвигается никаких версий нападения. Последнее время после гибели антифашиста Тимура Кочаравы и студента из Конго, после чего иностранные студенты провели митинг у Смольного, правоохранительные органы стараются квалифицировать подобные нападения как проявление хулиганства. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек. Всего числятся пропавшими без вести 1300. Оползень накрыл школу, где находились 250 детей и учителей. А в Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает сегодня предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии. Решение об этом было принято на заседании комитета после того, как к присяге были приведены депутаты нового палестинского парламента, в большинстве члены радикальной группировки «Хамас». Вот как прокомментировал эту меру верховный лидер «Хамас» Халед Мишааль, живущий в изгнании в Дамаске.
Сербско-албанские переговоры
заказчиком.
Простите, эту вставку вы услышите позже. Радикальная группировка «Исламский джихад» отклонила предложение Хамас войти в новое палестинское правительство. Принципиальное согласие дала другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины». Глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречается сегодня с новоназначенным премьером, одним из лидеров Хамас Исмаилом Хание, чтобы обсудить состав и программу нового кабинета. В Ираке сегодня погибли по меньшей мере 19 человек. 9 убиты на рабочей бирже в Багдаде при взрыве бомбы, оставленной в сумке. В Вене проходят переговоры о будущем статусе края Косово, рассказывает корреспондент Радио Свобода Айе Куге.
Сербско-албанские переговоры начинаются за плотно закрытой дверью под эгидой международных представителей. Первый их тур будет длиться 1,5 дня. Каждая из делегаций состоит из 8 членов. Тема этой встречи – децентрализация Косово. Вопросы, как сообщается, будут обсуждаться лишь на техническом уровне. Сербская сторона под децентрализацией области понимает такую территориальную организацию, где бы косовские сербы имели свои этнически достаточно чистые районы, и их местные власти управляли бы полицией, правосудием, здравоохранением, определяли систему образования. Албанцы, напротив, выступают за то, чтобы реформы местного управления и самоуправления имели перспективу в независимом государстве. Албанская делегация в Вену отправилась с одной целью – сделать все, чтобы до конца года Косово получило независимость. Сербская – не допустить этого. Айе Куге для Радио Свобода, Белград.
На Олимпиаде в Турине австрийский горнолыжник Бенджамин Райх победил в гигантском слаломе. Его соотечественник Херман Майер завоевал бронзовую медаль. Обладателем серебряной стал француз Жоэль Шеналь. И в заключение выпуска напомню о главных новостях. Глава ведомства ООН по правам человека совершает поездку по Северному Кавказу. В Вологде из-за скандала с карикатурами закрыта газета. В Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе. Вы слушали выпуск новостей Радио Свобода.
Соколов, вместе со мной в московской студии «Радио Свобода», председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин, фракция «Единая Россия», и член этого комитета, независимый депутат Государственной Думы, лидер движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Мы поговорим об административном законодательстве и о творческих планах «Единой России» в сфере автомобилизма. Бесплатный телефон прямого эфира для всех регионов России 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, Петербург 053, Екатеринбург 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. Ну, еще раз напомню, у нас депутаты Владимир Плигин и Виктор Похмелкин. И я начну, собственно, с главной, наверное, темы. Вопрос Владимиру Николаевичу Плигину. «Единая Россия» хочет ввести, по мнению многих, вот я сегодня читал многие форумы в интернете, драконовские правила на российских дорогах. Внести в административный кодекс поправки, тут и штрафы увеличения, и на 15 суток сажать, и восстановить систему накопления баллов. Собственно, почему такая бурная активность в репрессивном ключе?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Спасибо радиостанции «Свобода». Я думаю, что у нас появилась возможность поговорить объективно о том законодательном акте, который предлагается в данной ситуации 4 депутатами Государственной Думы. Я объясню, почему в объективном ключе поговорить об этом. Прежде всего, в течение 2003-2004 годов, да и 2005 год, в Государственную Думу было внесено 15 законопроектов различного рода субъектами законодательных инициатив, которые явились, с моей точки зрения, отражением той трагедии, которая, к сожалению, происходит на наших дорогах каждодневно. Для того, чтобы каким-то образом проанализировать эти законопроекты, была создана рабочая группа, Виктор Валерьевич, в частности, входил в эту рабочую группу. Значит, к сожалению, как бы такого системного документа по результатам работы рабочей группы не получилось, поэтому были произведены определенные обобщения, и сейчас мы предлагаем внести 65 изменений в в то регулирование, которое существует в области ответственности в сфере автодорог. Из них, я думаю, что мы достаточно легко согласимся, что 60 примерно изменений, о которых мы говорим, они как бы не вызывают дискуссии. Эти изменения в основном связаны с усилением административной ответственности за вождение транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, в регулировании вопросов в тех случаях, когда штрафы не имеют превентивной роли, например, штрафы обозначены в виде 50 рублей, и таким образом они не играют никакой превентивной роли. Дальше устанавливаются технические нормы по ограничению движения или перевозки в международных перевозках крупногабаритных грузов. То есть я не буду достаточно подробно на этом останавливаться. Из 65, 60 норм носит технический характер.
Значит, о главном.
Да. Так вот это и есть главное. А все остальное является во многом второстепенным. Но однако, я бы хотел сделать одно замечание. В вашей студии 2 месяца назад у меня состоялся разговор с, я не буду называть фамилию, потому что я бы не хотел смаковать эту трагедию еще несколько раз. У меня состоялся разговор с семьей, которая уже в течение нескольких лет вынуждена поддерживать человека, члена семьи, который попал в несчастье на дороге. И в настоящее время никто не, фактически все отказываются от этой помощи. Поэтому давайте, если говорим о главном, то это главное заключается в следующем. К сожалению, несмотря на все принимаемые меры, у нас продолжается рост трагедий на дорогах. И поэтому не будем вновь возвращаться к этим цифрам, но, однако, рост есть, и, к сожалению, этот рост, допустим, наблюдается по ситуациям, связанным с особо тяжкими последствиями. Более 274 тысяч человек было ранено, я не говорю о более трагичных цифрах, и этот рост примерно составляет рост примерно 22%. То есть, таким образом, ситуация на дорогах достаточно сложная. В этой ситуации виновны, естественно, организаторы движения. Есть проблема, связанная с состоянием транспортных средств и, собственно, дорог. Но наряду со всем прочим, примерно 80% этих нарушений в результате нашего поведения. Это наше поведение, нашего несоблюдения правил. И в данной ситуации на это, конечно же, но мы можем говорить здесь и о проблемах коррупции, мы можем говорить о проблемах мигалок, и давайте об этом открыто говорить. Но, тем не менее, мы должны говорить и о том, что в результате просто нашего неуважения друг к другу происходит большое количество трагедий, несчастий.
Владимир Николаевич, ну хорошо, вы ужесточаете правила, вы собираетесь вот поднимать штрафы, вы собираетесь действительно восстановить эту бальную систему. Давайте послушаем господин Похмелкина, что, собственно, вы скажете, поскольку вы довольно часто представляете интересы автомобилистов, насколько эффективна вот эта вот система, которая предлагается? И вот у меня сразу возникла уже такая зацепка, вот вы говорите, рост на 22% количества ранений. Я подозреваю, что примерно такой же рост количества автотранспорта в России примерно за соответствующие годы. Пожалуйста.
Ну, вы знаете, конечно, нет смысла оспаривать, что есть глубокая, хроническая и такая затяжная болезнь, связанная с безопасностью дорожного движения. Но что нам предлагают? Нам предлагают сегодня хирургию, в общем, такую топорную хирургию, без анестезии, без надежной реанимации. И, в общем, даже в отношении не того больного, который на самом деле нуждается в лечении. Постараюсь это пояснить и доказать. Вот много сейчас говорится о комплексном подходе к решению проблем безопасности дорожного движения. И программа специальная принята. Но как доходит до реальных дел, то почему-то на первый план выступают карательные, репрессивные меры. А что касается причин и условий, то все это куда-то уходит вот в небытие. Ведь, собственно говоря, совсем недавно были слушания у нас в Думе, комитет по безопасности проводил, и все поддержали мое предложение о том, что стране нужен единый федеральный орган, отвечающий за безопасность дорожного движения. Повторяю, единый федеральный орган, который, конечно, не может быть ГИБДД. ГИБДД – это дорожная полиция, у нее полицейские функции, и возлагать на нее всю ответственность за состояние дорожного движения, то есть за качество дорог, за качество и безопасность автомобилей, за дорожные знаки, за разметку нельзя. А кто этим занимается? Министерство транспорта? Нет. Выясняется, у нас 7 нянек, у которых, как известно, дитя без глаза. То есть нужен федеральный орган. Все поддержали это, а были представители самых разных ведомств. Даже представители ГИБДД сказали, хорошо. И что же? Никто не пытается эту проблему решить для того, чтобы действительно обеспечить комплексный подход. Но сразу же выкатывается законопроект о карательных мерах. Первое. Второе. Совсем недавно господин Чекалин, который в Министерстве внутренних дел среди замов отвечает за курирование безопасности дорожного движения, сказал примечательнейшую фразу в своем интервью. Мы не можем, сказал он, обеспечить неотвратимость наказания на дорогах, поэтому давайте обеспечим его жестокость. Ну, это с ног на голову вообще все, и у любого юриста просто после этого голова кругом пойдет, потому что с давних времен все классики юриспруденции, не только они, говорили обратное, что в наказании главное не жестокость, а неотвратимость.
Но он не хочет обманывать народ, наверное.
Не хочет обманывать. Так вот, я считаю, что если вы не можете обеспечить неотвратимость наказания, то ни в коем случае не можете идти речь о жестокости. Почему? Потому что когда нет неотвратимости, нет равенства перед законом. И вот те же самые пресловутые мигалки, спецномера и так далее, сколько об этом говорил.
Ну, сын министра бабушку задавил, да, виновата бабушка, что шла по переходу.
Да, а простой водитель, оказавшийся на пути номенклатурного автомобиля, в общем, сейчас должен будет отбывать реальное лишение свободы, если, конечно, не изменится ситуация кассационной инстанции. И таких примеров множество. То есть давайте, может быть, здесь порядок вначале наведем. И ведь тогда общество спокойнее воспримет репрессивные меры. Я не буду отрицать, штраф 50, там 100 рублей за проезд на красный свет, это очень мало. Это, конечно, здесь не работает примитивная функция наказания. Но для того, чтобы поднять его, чтобы это восприняли автомобилисты, и пешеходы, и все общество, нужно эту меру в контекст всей государственной политики поставить. А этой государственной политики сегодня нет. И вот вместо того, чтобы сегодня разобрать завалы на нашем пути, нам предлагают свернуть в сторону и упереться в тупик, чтобы потом
через какое-то время...
Мы сейчас продолжим дискуссию обязательно. Господин Плигин, господин Похмелкин, в эфире Радио Свобода, депутаты Государственной Думы, и буквально несколько секунд для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О том, насколько честно и прозрачно для иностранных наблюдателей и журналистов проходит предвыборная президентская кампания в Белоруссии, беседуем с Томашем Белецким, московским корреспондентом влиятельного польского издания «Газета Выборча». Ждем ваших вопросов с 23 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
В дискуссии в программе «Время гостей» Виктор Похмелкин и Владимир Плигин. Пожалуйста, Владимир Николаевич, ваш ответ.
Прежде всего, я благодарен Виктору Валерьевичу за предыдущую оценку. Он как бы, в принципе, из 65, получается, 60 предложений уже поддержал, поскольку действительно штраф в объеме 50 рублей за красный свет, ну, это просто несерьезно.
Вы 60 поддержали?
Нет.
Да.
Нет.
Значит, возвращаемся. Так что вы уже немножечко передернули.
Тем не менее, когда мы говорим о превентивной роли штрафов, я еще раз хочу сказать, в профессиональной области, поэтому здесь это следующий момент. Давайте сразу поставим некоторые точки. Совершенным безобразием является наличие мигалок у тех людей, которые не должны никуда спешить. Полностью совпадают у нас, я надеюсь, точки зрения, что лица, за исключением охраняемых лиц и некоторых специальных лиц, все остальные лица не должны пользоваться в данной ситуации какими-то специальными знаками или специальными средствами, и в этом плане равенство граждан должно быть
соблюдено. Могу я уточнить, почему фракция «Единая Россия» всегда голосует против предложения ограничить вот подобные...
Да, ну что?
Как же?
Ну что?
Конечно.
Хоть раз вы голосовали за сокращение такого списка?
А вот тогда должен все-таки навести справки. Дума третьего созыва приняла в первом чтении мой законопроект о том, чтобы отменить все мигалки для чиновников и депутатов, кроме машинно-оперативных служб, и отменить все спецномера. Дума четвертого созыва на основании рекомендаций Комитета по безопасности, возглавляемого членом вашей фракции, единогласно, практически кроме моего одного голоса, этот законопроект отклонила.
Сейчас внесен
сейчас
новый.
Вновь я внес проект, и еще, я знаю, депутаты внесли, о том, чтобы вернуться к этой теме и отменить вообще спецмигалки для всех, кроме машин и оперативных служб. То есть скорая помощь, милиция, пожарная, и так далее. И... Даже охраняемым лицам мне нужно. Их сопровождают машины сопровождения, у которых есть мигалки.
Но
не надо.
Тем не менее, наши точки зрения по этому вопросу...
Так вы поддерживаете законопроект Похмелкина,
Рыжкова и других? Что касается ограничений и сохранения специальных средств только для машин скорой помощи, милиции, пожарной охраны и особо охраняемых лиц, все равно даже в кортеже там необходимы эти будут сигналы,
это мелочи.
Будет, да. Следующий момент.
Вы вносите такую поправку или не вносите?
Значит, предложение...
От Единой России.
Так, еще раз. Предложения, которые будут делаться, я в данной ситуации отвечаю за себя. Угу. Значит, предложения такого рода мною поддерживаются. Следующий аспект, на который я бы хотел обратить внимание. Давайте не будем сводить проблему к некоторым вещам, которые кажутся публицистически привлекательны, однако содержательно они ничтожны. Причина аварийности. Мы говорим вновь о равенстве граждан, и поэтому необходимо сокращать, конечно, количество такого рода машин, но причина аварийности далеко выходит за эти пределы. Она действительно лежит в целом ряде комплексных ситуаций. И, может быть, объединить разрозненные формы деятельности государственного аппарата в этой области может быть и целесообразно. Однако мы должны понимать, когда говорим о создании единого федерального органа, о том, что здесь проблема автодорог, да, то есть это финансовая, техническая, строительная проблема, проблема регулирования. То есть это, конечно, можно ставить вопрос о неком едином федеральном округе, органе, однако у нас и таких бесконечное количество, поэтому создавать еще один такого рода орган, наверное, нецелесообразно.
А вот на Украине упразднили ГИБДД, или как у них называлось, ДАИ, да, которые дают все. И, может быть, они страдают, вот я слышал разные отзывы, может быть, это надо так и поступить?
Сейчас чуть хуже того, сейчас все вот эти функции по дорогам, по знакам переданы ГИБДД, которые не располагают всеми полномочиями, которые заражены полицейской и карательной психологией. Поэтому речь не идет о том, чтобы создать новый орган и плодить новые бюрократические структуры. Речь идет об ответственности и персональности. Поставлена задача, президентом поставлена, сократить смертность на дорогах. С кого спросить за это? Мы с ГИБДД будем спрашивать? Не ответят они, потому что целый ряд факторов вне их поля ведения. С Минтранса нет, с кого? Должен быть человек в государстве, с которого можно было персонально спросить, почему смертность на дорогах растет? Что вы для этого сделали? Конечно, полномочия и деньги нужны такому органу и такому должностному лицу, безусловно. Но это любому органу. Вот. А что касается ГИБДД, очевидно, что в прежнем виде его оставлять нельзя. Я не знаю, там украинским районом. Мое предложение следующее. Гражданское министерство безопасности дорожного движения и при нем, именно при нем, ГИБДД, как дорожная полиция, с соответствующими функциями, полномочиями, с материально-техническим обеспечением и, кстати, с контролем общества за ним. Почему еще это важно? Сегодня в милиции, в МВД, ГАИ, это на самом деле пасынок. Я думаю, что вы это хорошо знаете. Финансирование этого ведомства идет по остаточному принципу. Бюджетное финансирование, Михаил.
Я когда вижу, знаете, джипы, на которых ездят сейчас сотрудники этой службы с синими номерами.
Только они получают это не с государства. Они не с государства это получают. И с этим смирились все.
С прикормленного бизнеса.
Совершенно верно. Да с водителей, с нас с вами, с рядовых автолюбителей получают. И это, в общем, хватает, потому что этих водителей миллионы. Так вот, для того, чтобы и поднять зарплату, так сказать, и поставить под общественный контроль, надо выводить из системы МВД. Обязательно.
Давайте мы попробуем слушателей подключить, что-то нам скажут. Петр Михайлович из Москвы, пожалуйста, ваши вопросы Владимиру Плигину и Виктору Пахмелкину. Пожалуйста.
Ну, добрый вечер. Скорее Владимиру Плигину, вопрос-то такой, боюсь, что будет чисто риторический, потому что все равно все будет сделано так, как обычно, как всегда. За последние несколько месяцев и за последние много лет я и многие мои знакомые сталкиваются регулярно с мнимым нарушением правил дорожного движения.
Что вы имеете в виду?
Что касается красного света, то вот последние уже просто там месяца три тому назад, абсолютно запредельный случай, когда возле главного здания ФСБ два пьяных в дым, и этим я воспользовался, слава богу, отбился от них, инспектора тормозили всех подряд, и заплетающимся языком требовали штраф за проезд на красный свет. Вот. Я, поскольку они еще были хорошо пьяны, я от них отбился, я уехал. Но я видел людей, которые, пожалуйста, товарищ инспектор, опаздывай туда, но я вас очень прошу. Не было красного света, понимаете, не было.
Вымогательством занимаются.
Да, да, но каким вымогательством? Если вы увеличите, штрафы, ужесточите нормы, но при этом не будет технических средств контроля, это все бесполезно. Это, понимаете, у водителей это послушание, уважение к закону, уважение к правилам дорожного движения не увеличит, а уменьшит. Вы приведете к парадоксальной реакции. Любой нормальный врач знает, что если увеличить количество таблеток, больному лучше не станет.
Понятно. Да. Ну, мнение понятно. Кстати говоря, место символическое. Там же находится сейчас и собственно...
ДОБДД.
ДОБДД, вот эта самая всероссийская дорожная полиция.
Тем
рядышком,
менее,
да.
Давайте будем отличать две вещи. Я думаю, что Петр Михайлович дал для этого очень хороший пример. Давайте будем отличать должностные преступления, которые делаются, а вымогательство в данной ситуации будет должностным преступлением и получение взятки. То есть эти должностные преступления от ситуации, связанной с регулированием дорожного движения. Вот это две совершенно разные, два совершенно разных аспекта. Поэтому действительно есть преступность, в том числе среди сотрудников. И вот я здесь, пользуясь тем, что Виктор Валерьевич вспомнил героя России Чекалина, первого заместителя, или он заместитель, первого заместителя министра внутренних дел, я бы хотел сказать, что недавно он дал и другое интервью, достаточно развернутое, где, в частности, звучало следующее предложение: приходите к нам служить. То есть таким образом в притоке порядочных людей МВД заинтересовано. Я думаю, что реформу
они станут такими же, как основная масса.
Вот, кстати, вот вы настоящая
система.
Вот система, да. И вы хорошо начали говорить об этой системе, о том, что делать или какие предложения должны раздаваться. При ответственной государственной политике мы, конечно же, должны думать и о том, чтобы эти рабочие места стали привлекательными. И в данной ситуации, что это действительно комплексное решение. Допустим, мы можем говорить о сокращении сотрудников ГИБДД с одновременным увеличением заработной платы и, соответственно, с одновременным увеличением как бы притягательности этой профессии. Теперь, что касается репрессивных мер. Есть статистика, о которой мы должны тоже, наверное, говорить честно. Это уже статистика в области трагедий. Виктор Валерьевич, вы сейчас уточните, вы воздержались при голосовании по этому законопроекту или голосовали? Я имею в виду безальтернативное установление санкций.
Я воздержался.
Воздержались, да. Лишение права управления транспортным средством за езду в состоянии алкогольного опьянения. То есть Государственная Дума приняла этот законопроект. И по вот этой графе, то есть законопроект достаточно жесткий, объективно говоря, хотя я должен сказать, что в других странах это влечет привлечение к уголовной ответственности.
Ну, не во всех.
В европейских странах.
В некоторых можно рюмочку выпить.
В европейских странах, да, но тем не менее. Значит, тем не менее, вот объективно из тех 4500 людей, которые гибли по этой причине, сейчас, слава богу, удалось... по крайней мере, по этой статье спасти жизнь, я имею в виду по статье, говорящей о статистике, удалось спасти жизнь более 1500 человек.
Снизилось, да?
Снизилось.
Может быть, вещь лукавая, просто-напросто не пишут, что человек был пьян, он откупился и уехал.
Значит, я говорю сейчас...
Не зафиксировали, не послали на свидетельство.
Я говорю сейчас не о лукавой вещи, я сейчас говорю о другой причине. Я сейчас говорю о смертности на дорогах по этому показателю.
Я понимаю.
А за это очень серьезная ответственность. Поэтому статистики лукавой нет.
Возразить насчет статистики и всего остального. У нас есть уголовная ответственность, Владимир Николаевич прекрасно знает, за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека или причинение тяжкого вреда здоровью. Если человека погибло до 10 лет, лишение свободы вообще, то есть очень суровое наказание. Об этом, в общем, водители знают, все водители знают. Тем не менее, это уголовная ответственность. Да, последствия могут наступить в результате самого незначительного нарушения. Самые тяжелые последствия в результате самого незначительного нарушения. Это тоже все водители знают. Потому что тем более такие, как превышение скорости большое, как выезд на встречную полосу и так далее, и так далее. Все это известно. И тем не менее, количество нарушений растет, несмотря на это. Количество тяжких последствий растет, несмотря на это. То есть самое страшное наказание, которое сегодня есть, ну выше уже нельзя. Выше там уже за умышленные преступления, там не расстреливать же, да. Вот, не останавливает водителей от нарушения правил. А мы говорим там о повышении штрафов или о чем-то таком. Даже это, причем это лишение свободы на длительные сроки, обязательно сопровождается лишением водительских прав. То есть тут еще и это дополнительно. И не останавливает. Тогда о чем речь? Какие суровые меры и что они могут дать?
Вот следующий момент. Это в области именно в области соблюдения права и в области уважения к праву. Вы знаете, сейчас идет социальная реклама, кажется, по каналу Евроньюз, о том, что я уж точно совершенно знаю, что я СПИДом не заболею, да? И вот эта вот социальная реклама. Поэтому в области правил дорожного движения самая главная превентивную роль сыграет, конечно же, не санкции, а сыграет нормальная, разъяснительная и спокойная работа. И здесь я вот с вами соглашусь скорее. Власть, когда когда предлагает те или иные меры, она, конечно, упускает очень известное и старое деление, которое у нас в России характерно. Бердяев об этом много писал. Мы и они. И вот налаживание этого диалога с людьми, объяснение для нас очень как бы важно. Здесь,
но тогда не санкции начинать, надо
наладить. Чтобы диалог санкции наладить, в том числе.
Ну что ж, мы тоже
диалог с помощью клуба.
Виталий, мы тоже налаживаем обратную связь со слушателями, и после выпуска новостей мы еще поговорим с ними, а я напомню нашим слушателям, что в 22 часа программа «Время политики», выборы Нижегородского законодательного собрания, репортаж из Калининграда и другие политические темы жизни российских регионов 21 февраля в 22 часа, повтор в 10 утра на следующий день.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший карикатуры на пророка Мохаммеда, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В Башкирии задержаны трое военнослужащих по подозрению в избиении рядового Нурсулы Даудова. 8 февраля Даудов был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и через несколько дней умер. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсудила предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана. О результатах переговоров не сообщается. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 погибших. Пропавшими без вести числится 1300 человек. Радикальная группировка «Исламский джихад» отклонила предложение «Хамас» войти в новое палестинское правительство. Принципиальное согласие дала другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины». Британский историк Дэвид Ирвин, которого судят в Австрии за отрицание Холокоста, признал себя виновным на сегодняшнем заседании суда. В Москве руководители 11 политических партий России подписали антифашистский пакт. В Петербурге избит гражданин Израиля, 23-летний студент Госуниверситета имени Герцена. На Олимпиаде в Турине разыгран супергигант среди горнолыжниц. Австрийка Михаэла Дорфмайстер завоевала вторую золотую медаль на нынешних играх. Яница Костелич из Хорватии заняла второе место. Еще одна представительница Австрии Александра Майсницер замкнула тройку призеров.
Программа «Радио Свобода. Время гостей». Ведет я Михаил Соколов. Вместе со мной в московской студии «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству Владимир Плигин, фракция «Единая Россия», член этого комитета, независимый депутат Думы, лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Мы продолжаем разговор. У нас ждут слушатели. Пожалуйста, Александр Васильевич из Ленинградской области. Ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. То, что нас сейчас говорят везде, что вот заботится, значит, Госдума, все заботятся о том, чтобы меньше было происшествий, там, гибели и так далее. А делается все у вас наоборот. Делается так, чтобы, например, как можно было больше происшествий. Объясняю. Значит, права можно купить элементарно, ну, машину купить, если деньги есть, без проблем. Значит, купил страховку, можешь биться сколько угодно, за тебя страховая компания заплатит. Можно создавать, вернее, так что фиктивно опять совершать как будто бы эти происшествия, значит, и получать страховку. Значит, надо делать не ужесточать, вернее, так, например, штраф вы накладываете, да, ну вот, а чтобы взыскать этот штраф,
Судебные приставы.
Судебные приставы за это получают еще, то есть получается невыгодно, наоборот, они судебные приставы больше получают, чем взыскивается штраф.
А в чем вопрос, Александр Васильевич? Значит, плохо работает Государственная Дума? Нет, мы знаем, плохо вот работает. Будет лучше.
Алло. Да. У меня первое, что предложение. Значит, вот вы говорили относительно Украины. Правильно, нужно убирать ГИБДД. Значит, и создавать систему следователей на дорогах. То есть смысл в чем заключается? что нужно сделать так, чтобы невыгодно было совершать происшествия.
Отличная идея, Александр Васильевич. А еще хорошо, наверное, контролировать, ну, хотя бы в крупных городах, вот видеокамеры там ставить и так далее. А где денег на это все взять? Вот бюджет это все потянет? Пожалуйста, дайте, Виктор Валерьевич.
Ну, конечно, хорошо вообще развести сотрудника ГИБДД с водителем. Это был бы идеальный вариант. Но это действительно вариант очень дорогой. И даже вот сейчас... Если оборудовать видеокамеры, насколько я понимаю, программа предусматривает в основном это только Москву и Санкт-Петербург. И то основные...
Но должна же быть еще компьютерная база учета нарушений, если бальную систему вводить.
А если не без компьютерной системы учета, это просто антиконституционно, с моей точки зрения. Бальная система, она вообще...
Ну как, на бумажке будем подходить... Опять талон. Есть талончик, в нем 8 баллов, подъезжаешь к инспектору, он тебе что-нибудь придумывает про красный свет, а потом говорит, ну раз у вас такие нарушения, понятно, тариф...
Это проходили уже, это было самое страшное с точки зрения коррупции мира.
И будет.
Поэтому... Пока, понимаете, вот хитрость этого законопроекта в чем, и, кстати, с чем я никак не могу согласиться, напишите честно, о чем идет речь. А в этом законопроекте сказано так, бальная система вводится, то есть ответственность за систематические нарушения. Но порядок реализации этой бальной системы предлагается разработать правительству. Спрашивают, с какой стати? Речь идет о существенном ограничении прав граждан. Давайте здесь прямо и запишем, что будет, талоны предупреждения или все-таки компьютерный учет?
Вот, а какая разница-то, талон или учет? Пробьет по компьютеру и скажет, ну, с вас не полтинничек, а побольше
никто
будет.
Никто по компьютеру пробивать не будет, потому что надо разводить обязательно человека, который составляет протокол, и тот, кто назначает наказание.
Вот, они так не согласятся, им будет неудобно.
Миша, это сегодня так. Сегодня так. По закону сегодня сотрудники ГИБДД, выявившие нарушение, не имеют права налагать на взыскание. За редким случаем, когда штраф меньше 100 рублей.
И любимое то, дело,
и то, если я с этим согласен, тогда он обязан выписать мне квитанцию. Я, кстати, считаю, что если я согласен с тем, что нарушил правила, не надо никаких протоколов, выписывайте квитанцию, пошел платить. Вот. Но вопрос о том, повторное или неповторное совершил нарушение, может решаться только тем, кто назначает наказание. То есть, либо это начальник подразделения ГИБДД, либо суд.
Мне кажется, что вообще это неконституционно. Наказывать человека дважды за одно и то же правонарушение.
Дважды за одно и то же нет. Это неконституционно. Но если речь идет, допустим, о повторном нарушении, и за него одно наказание, там повышенный штраф или лишение прав, здесь ничего страшного нет. При одном условии, повторяю еще раз, что это решается судом и решается на основании компьютерных данных, а не сотрудникам ГИБДД, выявившим нарушение, который всегда может сказать, я тебе дырку ставить не буду, но извини, за это придется платить вдвойне, втройне.
Мне кажется, нужно уважать вопрос радиослушателя. Александр Васильевич отметил же еще одну очень серьезную действительно позицию. Допустим, стоимость административного производства. И вот я понимаю, что об этом плохо, конечно, непопулярно говорить, но тем не менее взыскание штрафа, который в настоящее время предусмотрен 50 рублей, затраты федерального бюджета на взыскание такого рода штрафа обходится где-то 250-300 рублей. То есть это выполнение административных процедур, поэтому это не выполняет действительно такого рода роли. А я соглашаюсь с Виктором Валерьевичем о том, что действительно должен быть прозрачный документ. Поэтому при обсуждении в Государственной Думе, вот та ссылка, когда мы говорим на постановление правительства, конечно же, так же, как и по другим законопроектам, которые обсуждаются в Государственной Думе, нужно как минимум иметь идею такого рода законопроекта.
Знаете, все-таки вот по баллам...
Возвращаюсь к баллам.
Знаете, там была все-таки, несмотря на репрессивность в последнем периоде, была некая гуманность. За год не набрал эти 10 баллов, да? Списывается. Было такое дело. А вы что предлагаете? Накапливать всю жизнь?
Значит, сейчас очень, мне кажется, конструктивное предложение. Я встречался с рядом представителей объединений автоводителей, и в частности звучала следующая тема. Примерно по аналогичной системе то, что происходит за рубежом, в том случае, если ты набрал определенные баллы, но одновременно прослушал курс лекций, их пересдал, то, значит, таким образом система может...
А пересдал, в смысле, занес там этим, который экзамены
принимает? Давайте все не будем сводить к этой коррупции. Да, вы знаете,
давайте мы будем реально смотреть жизнь.
Вот давайте будем смотреть реально на жизнь.
То, что так происходит, вот, то,
если
что
смотреть,
люди знают.
Если то, что люди знают, если все сводить к тому, что все коррумпировано, то фактически любое предложение мы не можем обсуждать с этих позиций. Мы должны обсуждать любое предложение с конструктивных позиций.
Давайте прежде учитывать реальность.
Еще раз. Прежде всего, не все коррумпировано. Не нужно возводить или повторять одну и ту же мысль. Достаточно много порядочных, честных людей, которые честно выполняют свой долг. И, кстати, хочу сказать, за это долг, за выполнение этого долга в том числе и гибнут. Это не популярно, но об этом нужно говорить, и об этом нужно говорить открыто.
Вы знаете, ничто вот не была, мешает, здесь с одной стороны, брать в руки деньги, вот там по 100, 200, 300 рублей собирать с водителей, а с другой стороны, честно выполнять свой долг, задерживать настоящих преступников.
Не надо испытывать, испытывать соблазном даже честных людей. Вот против чего я? Против того, чтобы расширять полномочия сотрудников ГИБДД, через которые, собственно, взятки дают. За что взятки дают? За то, что человек использует свои полномочия. Не надо им лишних полномочий. И надо, наоборот, сокращать даже те, которые есть, как мы говорили. Развести водителя и гаишника.
Вы сказали...
А вы им даете новые полномочия. Бальная система – это новые полномочия. Значит, инструментальный контроль, который вы возвращаете – это новые полномочия. Эвакуаторы, которые сегодня запрещены по закону, но вы работают. Возвращаете. И блокираторы – это новые полномочия. Сегодня хоть через суд можно это дело отбить, а закон будет принят, уже нельзя. Даже те, кто захочет, уже не сможет.
Прежде
это
всего,
все новые полномочия.
Прежде всего, не нужно
искажать. И новые взятки.
Не нужно искажать. Не нужно искажать. Часть в данной ситуации, часть новых полномочий, допустим, которые создает бальная система, достаточно разумна. Но вот с вами соглашаюсь о том, что необходимо создание компьютерной базы. На самом деле, такого рода базу можно создать. Это не очень, кстати, затратное дело, по моей предварительной
еще
консультации.
Еще один камень, фундамент полицейского государства.
Но. Такого рода базы существуют везде, и здесь не нужно обобщать, сводить к полицейскому государству. Однако, что касается этой области, Государственной Думой будет рассмотрен законопроект, касающийся баз персональных данных. И там будут предусмотрены определенные механизмы защиты, поэтому, я думаю, в рамках реализации...
Это который президент вам вернул в связи с низким качеством.
Так, еще раз. В данной ситуации есть заключение президента на данный законопроект. Я должен сказать, что многие позиции поэтому в рамках этого заключения, еще более жесткие позиции были отражены в заключении комитета, в котором мы с Виктором Валерьевичем находимся. Поэтому здесь никто не говорит о том, что кто-то что-то вернул. Будем более конкретны. Значит, возвращаемся к МВД.
К баллам.
Возвращаемся к МВД и к баллам. Необходимо фиксировать действительно историю и выявлять тех лиц, которые систематически и последовательно нарушают правила. Это относится не к обычным гражданам, потому что обычные граждане соблюдают. Это относится к тем, извините, совершенно утратившим всякое уважение всяким нормальным людям, людям, которые из тех самых фильмов, скорее из фильма «Бригада», да, или «Бумер». Вот такого рода людей, не уважающих других участников дорожного.
Классический пример. Была ужесточена ответственность за выезд на встречную полосу. Я уверен, что сейчас по статистике увеличилось количество наказаний по этой статье. Я прав или нет? Знаете почему? Потому что теперь сотрудники ГАИ толкуют правила таким образом, что развороты в неположенных
местах...
Поворот налево. В крупных городах сделано все, чтобы люди не могли развернуться. К сожалению, трактуют именно так, чтобы назначить максимальное наказание или получить максимальную взятку. Это, к сожалению, такая ситуация.
Давайте.
Вы ужесточаете, система дает свой ответ.
Еще один пример. Это очень характерный, то, что сказали, Миша. Еще один пример. Это мне и сам наблюдал, и мне один автолюбитель недавно написал. Значит, вот у нас в Москве при въезде на Садовое кольцо со Смоленской набережной, значит, очень долго не переключают светофор. Что делают сотрудники ИБДД, которые все это регулируют? Долго не включают светофор. Люди не выдерживают. Час пик, там на работу торопятся. И начинают выезжать, естественно, на красный свет.
Кого-нибудь выдергивают?
Тут же выдергивают всех. Кто там, как мне написал очень хорошо автолюбитель, кто-то позанудливее отбивается и уезжает. А остальных наказывают сплошь и рядом. То есть регулировать дорожное движение таким образом, чтобы специально поставить водителя в ситуацию, когда он вынужден нарушать, а затем начать с ним разбираться. Это-то что? И мы такого рода репрессиями просто усугубляем данную
Еще,
ситуацию.
Я бы не хотел, чтобы мы все примеры сводили только к одному городу, в городе Москве и к Смоленской площади. То есть
я могу из других городов.
Вот люди из провинции вам пишут, что по 5 тысяч штраф — это катастрофа для человека в провинции. провинции, знаете?
Для физических лиц 5000 штраф не предусмотрен. Вот, кстати, максимальный штраф в настоящее время для физических лиц, максимальный за очень грубейшее нарушение, а за необычное нарушение, подчеркиваю, за грубейшее нарушение, 2500.
А это сейчас, а сколько будет?
Вот, этот штраф и остается, он таким и будет. Но вот нижняя граница штрафа, она поднимается с 50 рублей до 300 рублей. Вы знаете, вот вся проблема в том, что надо говорить каждый раз очень конкретно. Я сейчас как раз постарался найти статистику нарушений, которые касаются именно, выезда на встречную полосу по отношению к предыдущему периоду. Фиксация такого рода нарушений увеличилась на 0,8% к предыдущей статистике. Поэтому,
то есть так же точно?
Так же точно, да. То есть это в пределах статистической погрешности.
Давайте мы еще слушатели. Вот из Люберец нам звонят. Пожалуйста, Владимир, ваш вопрос. Владимиру Плигину и Виктору Похмелкину, депутатам Думы. Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемые собеседники. Вы со мной говорите?
Да, вы уже в эфире уже давно.
Да, понял, спасибо. Значит, я полностью на стороне ведущего. Чувствуется, он сидит за рулем иногда. Молодец. А товарищи депутаты, уважаемые, вы за рулем вообще-то сидите сами, лично? Это первое. Второе. Ясно сказано, и тысячу раз повторяем вам, мы, водители, увеличение штрафов – это увеличение взяток. Чего там еще говорить? Надо увеличить ответственность с двух сторон. А то все время в одни ворота. Водитель такой-сякой, водитель такой-сякой. А почему не отвечает вот этот вот преступник с полосатым жезлом? Это преступник, понимаете? Он покрывает преступление, от него откупаются потенциальные убийцы. Если бы он ехал и знал с карманом набитым, что это ему не поможет, он бы не нарушал, он бы не подрезал, не зарезал, никуда не лез, не сбивал бы людей, не давил бы этих запорожцев бедных. Понимаете? Он знает, он откупится. Вот почему он летит, вот почему нарушение.
Спасибо, запомните. Владимир, пожалуйста. Ну что, кто давно сидел за рулем? Виктор Валерьевич Похмелкин.
Постоянный, только что. Просто, видимо, не вполне слушает нас, и как бы не делят позиции. Дело в том, что, как раз, собственно говоря, почти что моими словами радиослушатель об этом и сказал. Могу только одно добавить.
Это
что...
о любви к депутатам.
Да,
вообще.
Да, от любви к
депутатам.
Сами
избирают,
вообще.
А потом
да.
Как-то не любят.
Но, абсолютно правильная постановка вопроса. Кстати, специально, я посмотрел, что около 200 человек только по Москве было осуждено водителей, которые за дачу взятки, и ни одного сотрудник ГИБДД. Ни одного. В лучшем случае их увольняют, если выявляют нарушение. А ведь это состав преступления, причем гораздо более опасный, чем дача взятки. Всегда виновен больше тот, кто взятку вымогает. Практически здесь не то, что неотвратимости наказания нет. Здесь вообще даже просто хотя бы единичных случаев выявления и наказания. А уж тем более каких-нибудь показательных процессов. Поэтому хотим наводить порядок на дороге, я совершенно согласен. Надо выявлять и наказывать. Причем наказывать очень жестко. И если не удастся каждого, наверное, не удастся, то, по крайней мере, в гораздо большем количестве, чем сейчас. Иначе, вот это, среди прочего, это будет фактором, который постоянно дезорганизует и дорожное движение, деморализует водителей и порождает не только аварийные ситуации, а вот то самое недоверие к государству, без которого, в общем, ни карательные, ни профилактические, никакие меры работать не будет.
Государство в настоящее время, государству действительно нужно преодолеть, и все для этого делать, я с этим абсолютно согласен, нужно преодолеть этот разрыв в понимании, этим нужно заниматься. Но что касается вопроса Владимира, хотя отчество хотелось бы назвать, к сожалению, отчество не дал наш собеседник. Что касается лично за рулем, должен сказать постоянно. И,
с федеральным номером?
Так, еще раз, без всякого федерального номера, у меня есть моя собственная личная машина, и поэтому...
И депутатское удостоверение.
Значит, вот с депутатским удостоверением однажды произошел очень хороший случай, понимаете?
Неужели вас оштрафовали?
Прежде всего, я стараюсь не показывать это депутатское удостоверение, потому что это как бы не очень хороший вообще признак. Это первое.
Это я с вами согласен.
Да, второй момент. Нужно понимать, что большинство, наверное, депутатов Государственной Думы этого созыва, я не знаю эту статистику, они первый раз избраны, да, в качестве депутатов Государственной Думы.
Большинство, да.
Большинство, да. Поэтому депутата век недолог. Поэтому в данной ситуации хороший рассказ, кажется, был у Шукшина, когда секретарь обкома где-то был высажен, да, и потом он не мог никуда пойти. Поэтому нельзя никогда забывать о своем, просто о том, кто ты есть на самом деле. И поэтому лично за рулем очень много. довольно давно, и поэтому ситуацию, так как она складывается, представляю. Каюсь, иногда на служебной машине нарушали правила дорожного движения. Сейчас стараемся этого в принципе не делать. Но хочу сказать, это чтобы не было ложного представления. Число депутатов Государственной Думы, имеющих служебную машину, мне кажется, их человек 30, да? То есть они...
Но спецномер получили 330 депутатов из 450. Да. Не у всех депутатов есть машины. Я вот кроме себя не знаю ни одного депутата, у которого есть машина и который от спецномера отказался.
Значит, у меня как бы на служебной машине...
Ну, вам и не положено. Раз у вас на служебной, вам на
служебной машине,
не
значит, соответственно...
У меня служебной машины нет, поэтому...
Вы знаете, есть еще одна тема, кроме личной. Вы знаете, вот все-таки я посмотрел тоже еще, что люди спрашивают по поводу арестов и по поводу наказания не того, кто нарушил, а владельца машины. В России очень много людей пользуются автотранспортом по доверенности. Мы что, будем сажать там какую-нибудь бабушку, на которую машина оформлена? Пожалуйста, Владимир Николаевич. Вот это так. Ваша идея?
Значит, еще раз. Теперь возвратимся к наказанию тех, кто не является владельцами машины. Корректно. Корректно только, да? Угу. По тексту закона. В том случае, если не установлено лицо, которое совершило дорожно-транспортное происшествие, это лицо скрылось по тем или иным обстоятельствам с места происшествия, а такого рода в прошлом году было ситуаций 16430 ситуаций, значит, может отвечать собственник машины, но на этого
будем брать заложников.
Еще раз, на этого собственника машины накладывается минимальный штраф, предусмотренный данной статьей. Обычно это 300 рублей.
Понятно.
Есть проблема управления транспортными средствами по так называемым доверенностям.
Запретить? Уже хотели запретить.
Еще раз, всего скорее нужно первое передоверие, то есть передается от лица следующему лицу, которого он знает, и все. Дальше по доверенности в бесконечный круг машина не должна уходить. Я думаю, это разумно.
Ну, разумно западный опыт, где вообще нет института доверенности на управление транспортным средством. И там только одно. Остановили тебя, есть водительские права и смотрят по компьютеру. Машина не знает, что в угоне, езжай. Это дело собственника, кому доверил свою машину. Вот. Я считаю, что в сегодняшних условиях, вот в условиях нашей неразберихи с правом владения собственности и так далее, вводить ответственность собственника, конечно, нельзя. Мы получим такую вакханалию заявлений, жалоб, неразберихи, что захлебнется в этом само ГИБДД.
А потом, знаете, будет выгодно вот сбежать с места события, а потом будет наказан другой человек, но он заплатит минимальный штраф. Подставить
кого, 300 рублей. Но еще раз хочу сказать, это же, понимаете, не про ситуации всего лишь в Российской Федерации, я уже привел статистику, 16 тысяч. И следующий момент. Я думаю, всякий разумный человек должен понимать, кому он отдает свое транспортное средство, которое, кстати,
знаете,
является
источником
повышенной опасности.
Знаете, я владелец Мерседеса 79-го года выпуска был когда-то, знаете,
по
такого вот, и продал его по доверенности, и не знаю, где он, но я подозреваю, что он до сих пор
ездит. Треть машин по доверенности. Треть машин. То есть, представляете, всего нашего автопарка.
Тут,
и
это вы должны учитывать реальность.
Собственник, на котором числится машина, даже знать не знает, где она сейчас находится.
Давайте еще
подключим слушателей. Сейчас у него возникают обязанности по страховке. Ваню машины, кстати.
Владимир из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к вам вот вопрос, но сначала хочу двумя эпизодами предварить короткими.
Ну, короткими.
Значит, да, вот в Германии, например, со мной произошел такой случай. Я попал в плановую проверку и вез ребенка из музыкальной школы, значит, и это было вечером. Значит, меня остановили полицейские и посмотрели машину. У меня обнаружилось, что мне не работает один из фонарей. Ну, там лампочка перегорела. Мне дали такую бумажечку, в которой я должен в течение 14 дней предъявить машину и показать, что я исправил эту неисправность. Второй случай, значит, тоже превышение скорости, опять в Германии. Значит, мне не пришла повестка, ну, как бы штраф за превышение скорости. Я потом поинтересовался у непосредственно у немцев, как это могло быть. Они мне объяснили, что... Видно, значит, эти люди, которые выполняли контроль скорости, видно, не совсем выполнили это правильно, потому что там нельзя прятаться, там надо быть на открытой местности, чтобы тебя видел водитель. Так? То есть, как
то
бы...
То засады нельзя устраивать?
Да, никакой засады. А там действительно было так, что они как бы за кустами стояли. И, значит, те немцы, которые попадались, они, видно, написали, и все, кто попал вот в эту, значит, были аннулированы, как бы, эти, ну, показания этого всего. В общем, это были недостоверные сведения, как бы считалось. Я к чему это говорю? Вопрос такой, вот когда наши водители будут правовом защищены от беспредела, который творится на дорогах, вот в этом плане?
Вот видите, людей снова волнует одно и то же. Владимир Николаевич, вы должны... Владимир из Московской области.
Владимир из Люберец, Владимир из Московской области поставили вопрос об увеличении. То есть они как бы в принципе готовы к тому, что необходимо увеличивать ответственность.
Однако, они не сказали, что однако, они готовы.
Нет, однако там прозвучал... Владимир из Люберец сказал дословно фразу. Две стороны, и та, и другая сторона должны отвечать.
Ну, должна быть, может быть, система, да, когда легко протестовать действия инспектора, да, понимаете? А эта система очень сложная. Это нужно тратить массу времени. А чтобы ему вас оформить, в общем, много времени-то не
сейчас,
надо.
Сейчас, кстати, вот мы вместе в данной ситуации с моим коллегой Виктором Валерьевичем принимаем меры, в том числе и для того, чтобы можно было значительно быстрее и проще опротестовать. Я надеюсь, что будет увеличено количество мировых судей, то есть это увеличит доступность правосудия. Поэтому здесь как бы эти вопросы решаются. Односторонности в подходе без увеличения требований к другой стороне не несомненно, не будет. И это, кстати, я хочу в данной ситуации пригласить, в том числе и вашу радиостанцию. Я думаю, что в марте мы должны провести в парламенте комплексные слушания по данному законодательному акту. Парламентские слушания.
Ну, вы зовите организации, да, вот, которые мы автолюбителей приглашают.
Обязательно позовем всех фигур, которые обозначаются как знаковые фигуры на данное парламентское слушание. Обязательно позовем МВД, в том числе руководство МВД, для того, чтобы все те проблемы, которые обозначаются, были четко совершенно поставлены, и они находили решение. И, конечно же, еще очень, очень важная вещь. Нужно бороться за свои права. То есть вот если мы будем соглашаться и не бороться за свои права, это приведет к вакханалии, приведет к односторонности. За свои права надо бороться.
Вот, кстати, о борьбе за свои права. Посмотрите там. Правый руль, да? Вот чем он мешал? Акции протеста вызвали. Красные поворотники. Акции протеста. Кто это делает? Власть и Единая Россия. Сейчас вот вы предлагаете всякие драконовские меры. Опять будут акции протеста. Посадили этого несчастного водителя, который оказался на пути безумного шофера-губернатора алтайского, светлая ему память, да? Тоже акции протеста. Так кто за стабильность в стране вообще? Оппозиция, да, или Единая Россия, да, которая, давайте, вот так вот провоцирует людей, чтобы они выходили на улицы, выезжали на улицы, Владимир Николаевич Плигин?
Давайте отойдем вот от термина «драконовские законы». Ну, в данной ситуации...
Это вы сами сказали, да, в вот интервью.
Совершенно о другом шла речь. Так поэтому я хочу сказать, что вот это не более чем шутка, я думаю, в отношении этого законопроекта говорить о том, что это драконовский законопроект.
Это плигинский законопроект.
Ни в какое сравнение он не идет с регулированием или жесткостью этих законопроектов, которые предусмотрены в других странах.
Я прошу прощения, время кончается, просто два слова еще.
Ну, ответьте.
Да, вот на это нас хватило, я имею в виду на то, чтобы внести драконовский, недраконовский, карательный законопроект. Но есть вещи, которые просто надо вот заниматься и делать. Вот 5000 знаков приоритета не хватает по Москве. 5000 знаков. Вот считайте, 5000 аварийных перекрестков, аварийно опасных. Вот просто, так сказать, добиться того, чтобы эти знаки... Я бьюсь с этим уже полтора года, ничего сделать не могу. Не могу найти крайнего ответственного. А ваша партия управляет Москвой сегодня. Ну, извините, ваши люди, что называется.
Юрий Михайлович
Лужков. И в Думе, и в мэрии, и так далее. Первое. Второй момент. Ведь очевидно совершенно, что гибнет людей столько на руках из-за наших машин. У нас столько же ДТП, сколько в США примерно, в три раза больше гибнет людей.
А почему? Где подушки безопасности?
Да, а где система АБС? Ничего этого нет. Это же проще простого ввести это требование, да, законодательно. Минтранс об этом что-то заговорил, раз, все стихло и сглох. Это никого не заденет. Я говорю о новых машинах, да. Это заденет только наших автоолигархов, которые производят машины. Заставит,
ну что, они государственную помощь заставят
их пошевелиться. Да, так может быть за счет этой помощи все-таки и внедрить это правило.
В этой связи
и
очень
сразу
нелогично.
Сократится количество людей.
В этой связи
людей
очень нелогично, когда ставится вопрос о непроведении технических инструментальных проверок состояния транспортного
средства. Нет, а почему частные
обычные? Но еще раз хочу обратить внимание. В связи с техническими неисправностями автотранспорта в общей сложности, именно по этой причине, да, техническая неисправность автотранспорта, 1,5%...
Так техосмотр покупается.
ДТП. Но гибель людей...
Ну кто проходит сейчас техосмотр? Ну скажите, пожалуйста.
Бедные люди стоят в очередях.
Вот именно. Которых гоняют туда-сюда, так сказать, чтобы они... заплатили дополнительные деньги.
У кого
деньги.
Нет
вот
150
все.
Долларов.
Вот ведь что такое техосмотр сегодня. Речь идет не о том, чтобы менять систему техосмотра качественно.
Кстати,
в том направлении, в каком правительство это делает, здесь я его поддерживаю. Постепенно передавая его службам автосервиса.
Да, борьба с коррупцией, в частности Государственная Дума, приняла Конвенцию Организации Объединенных Наций по борьбе с коррупцией. В этом направлении делается очень много позитивных шагов. Инициатором этих позитивных шагов выступает именно власть. И Государственная Дума в том числе, благодаря и при усилиях фракции партии «Единая Россия» принимает эти законопроекты. Поэтому каждый раз нужно проводить социально ответственную политику.
Но все-таки стоило бы прислушиваться к людям. В гостях на «Радио Свобода» были Владимир Плигин, председатель комитета по конституционному законодательству Государственной Думы, член этого комитета Виктор Похмелкин, лидер движения автомобилистов России, вел передачу Михаил Соколов. И я напомню, что в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Москва переговоры об иранской ядерной программе. Станет ли конструктивнее позиция Тегерана? Палестинские территории, новый парламент, новые лидеры. Вена, первые контакты албанских и сербских политиков. Всего вам доброго. До свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.